Глава 11. Эйсон, Бильбо. Как настал вечер, мы тут же отправились на портальную охоту. Отошли подальше от дворца, и Юрак открыл портал в местность в 5 километрах от крепостной стены столицы Бильбы. Тут был портальный кластер. Мы о нем узнали, собирая информацию о Бильбе, и присмотрели координаты на глобусе Джоан перед отъездом. Ректор по-прежнему настаивал на том, чтобы в слишком опасные порталы мы с Джоан не ходили, и требовал от грандмагов присматривать за этим. Так что особо увлекательной охоты ожидать не приходилось. Серьезный портал Сиднейший Юрак нас не пустит. Конечно, будь ситуация тут попроще, мы бы ночью сами сходили в порталы поприбыльнее без них. Но, учитывая, как непросто дела складываются, пока что я был к этому не готов. Как оно все повернется с этим посольством, было совсем непонятно. Так что лучше нам от грандмагов не отрываться. Через 3 часа, поохотившись в 3 порталах средней сложности, вернулись домой. Завтра у нас насыщенный день. Фуршет с самого утра проходил в форме официального мероприятия, что означало неминуемую череду вызовов на дуэль. Но в этот раз я решил не ждать у моря погоды, а сам инициировать дуэли с самыми интересными для меня противниками, теми самыми 3 сильными дуэлянтами, раскатавшими вчера наших парней. Достаточно быстро увидел первого из них Брионка и тут же, проходя мимо, нарочито оступился и наступил ему на ногу. Он все понял правильно и тут же вызвал меня на дуэль. «С удовольствием», — ответил я, — «вот только мне не хотелось бы зря терять время, как вчера».
«Намекаешь на деньги», — усмехнулся тот. «И сколько я получу после твоей смерти?»
«Не забегал бы ты так далеко вперед со своими фантазиями. Давай поставим на кон по 10 000 золотых монет, — сказал я. Улыбка моего противника потускнела.
«Давай по 5, — сказал он.
«К чему экономить? На тот свет тебе деньги все равно не удастся забрать, — сказал я.
«Хорошо, по 10, — согласился все же тот. «Ты прав, будет на 5 000 поводов больше отпраздновать твою смерть.
Остальные детали оставим нашим секундантам, — предложил я. «Может твоим секундантом выступить, к примеру, Долерен?» Это было имя 2-го бойца из 3, что вчера лучше всего справились на дуэлях с членами нашей делегации.
«А почему именно он?» — полюбопытствовал Брионг.
«Хочу с ним тоже сразиться, но здесь его не вижу», — честно признался я. «А так он точно рядом окажется, и мы этот вопрос с ним уладим».
«Бой с ним тебе не понадобится. Ты бой со мной не переживешь, пацан», — ухмыльнулся Брионг.
«Если тебе нужно утешение, чтобы решиться выйти со мной на бой, то эта фантазия ничуть не хуже других», — сказал я ему.
«Тебе длинный язык», — нахмурился он, так и не придумав, видимо, остроумного ответа.
«Это не очень важно. Главное, приноси свои деньги с собой». «Хотя я оговорился, прости. Приноси мои деньги с собой». Он только дернул бровью в ответ и отчалил. За следующие 10 минут я не увидел ни Долерена, ни Лормика, 3-го лучшего бойца бильбийцев на вчерашних дуэлях. Но я кружил по залу в их поисках, так что неудивительно, что меня зацепил еще один из бильбийцев, который вчера в дуэлях не участвовал. Нарочно толкнул меня посильнее, чтобы сбить на пол, но я контролировал ситуацию вокруг себя и вовремя развернулся на пятках. Так что он, едва задев меня, сам завалился на пол, да еще и уцепился случайно при этом в попытке устоять на ногах за юбку одной из аристократок Бильбы. Юбка сползла так низко, что показалось кружевное белье дамы, и у ее спутника не осталось никакого другого выхода, кроме как вызвать молодого человека на дуэль. Судя по тому, как тот расстроился, как дуэлянт-партнер дамы был ему очень неудобен. То ли кто-то слишком высокопоставленный, с кем точно не стоило ссориться, то ли очень умелый дуэлянт. Попытавшийся толкнуть меня парень даже напрочь забыл, что вообще-то планировал затеять дуэль со мной. А я не стал напоминать, к чему мне тратить время на такого неловкого противника. Мне надо сражаться с лучшими из лучших у бильбийцев, чтобы дать шанс нашим парням улучшить счет на дуэлях. Сражусь с этим ничтожеством, значит, не смогу сегодня сразиться с одним из самых грозных противников для нашей делегации, что уже наметил. Но и далеко я не отходил. Невежливо скрываться в такой ситуации. Кому-то может показаться, что я испугался и сам сбежал.
Да и вдруг горе-дуэлянт все же вспомнит обо мне. Но, наконец, все участники этой сценки удалились, и я, по законам чести, тоже мог двигаться. Взглянул на вход в зал, а там стояли явно, только зайдя внутрь, сразу оба желанных для меня противника, и Долерен, и Лормик. Сразу же поспешил туда, конечно. Немного не успел. Какого-то черта туда принесло Хармана. Видать, жить ему надоело, хотя, возможно, он просто искал где-то туалет. Мне уже рассказали несколько интересных историй, происходивших, когда люди ошибались в таких вот поисках. «Теперь, похоже, у меня будет собственное», — думал я, глядя, как Лормик ловким движением подставляет подножку Харману, и тот валится на пол. Скачив, он тут же набросился на того, требуя извинений. Конечно, он их не получил и вызвал Лормика на дуэль, как и было задумано бельбийцем. Ну да, сейчас даже пристальный взгляд — повод для дуэли. Что уж говорить о подножке. Харман осмотрелся вокруг в поисках секунданта и заметил меня, идущего к ним троим. Но по понятным причинам я был последним человеком в нашей делегации, к которому он хотел бы обратиться, так что он умчался прочь. А я подошел к Лормику и сказал: «Я видел, как ты подставил ногу члену нашей делегации». «Ты что, напрашиваешься на дуэли за этого слизняка?» — удивился тот. «Я же видел, что вчера он вытворял. Да он едва не убил тебя, формально будучи на твоей стороне». «Какое это имеет значение?» — улыбнулся я. «Так ты признаешь свою вину?» «Нет, конечно, но наша дуэль будет после дуэли с этим Харманом. У него приоритет». «Согласен», — пожал плечами. «Я подумал, что Харман неудачник, и чего его понесло в сторону самых сильных противников». «А ты засмеялся, когда член нашей делегации упал. Обратился я к Долерену. Это бесчестно». «И со мной хочешь дуэли?» — удивился тот. — Какой воинственный студент! Ты же еще наверняка учишься в академии. — Перешел на второй курс этим летом, — сообщил я бельбийцам, скромно улыбнувшись. — Зря ты с этими вызовами. На третий курс теперь не попадешь, — покачал головой Долерен. — Давайте решим этот вопрос делом и не словами, — сказал я. — Первым у меня сегодня Брионг. Вы двое идете за ним. Как насчет того, чтобы сделать ставки, господа? — Ты еще и Брионка зацепил, — озадаченно сказал Долерен. — Срочно хочешь сегодня гарантированно умереть, я так понимаю. Мы с ним поставили по 10 000 золотых монет, не дал я сбить себя с деловой нотки. — Как насчет таких же ставок? Или пожелаете повысить? Долерен и Лормик переглянулись, явно впечатленной суммой. — А какая разница? «Брионг убьет тебя, и никаких ставок и не будет», — вдруг улыбнулся Лормик. «Я согласен с предложенной ставкой». «А ты что скажешь, Долерен?»
«Почему бы и нет? Ты же прав. Это чисто гипотетическая ставка».
«Главное, деньги принесите настоящие к дуэли», — усмехнулся я. «Секундантами вы, наверное, будете друг у друга, верно? Тогда с моей стороны секундантом будет и Лор. Он вчера вас видел и найдет в ближайшие несколько минут, чтобы утрясти все детали предстоящих дуэлей. До скорой встречи, господа». Долерен, столица Бельбы. Долерен вместе с Лормиком продолжили движение по залу, присматриваясь к аргенцам в поисках противников на дуэль. «Какой нахальный молодой щенок, а, Долерен?» — сказал Лормик. Имени он не назвал, но тот прекрасно понял, что приятель говорит о парне, который только что вызвал их обоих на дуэль. «Зубастый щенок. Во вчерашней двойной дуэли он себя прекрасно показал», — ответил Андрогу. «Жираф был очень хорош, и фактически этому Эйсену приходилось сражаться за двоих. Харман был обузой. Но Брионг же лучше жирафа, верно?» «А это как посмотреть. Они между собой сражались только на учебных дуэлях, без огласки результатов. И раз дело не дошло до настоящей дуэли, то друг друга явно уважали». Тут неподалеку появился Брионг и заспешил к ним. «Долерен», — тут же обратился он к нему, — «для тебя есть позиция секунданта, но сразу предупреждаю, она с подвохом. Получишь в результате вызов на дуэль».
«Да и угадаю. Тебя вызвал аргентец по имени Эйсон». «Откуда ты знаешь?» — пораженно уставился на него тот.
«Да он нас с Лормиком тоже вызвал».
«Все это выглядит как четкий план», — нахмурился Лормик. «Он что, настолько верит в то, что убьет всех нас?»
«Или его, как одного из лучших бойцов аргенцев, уговорили попробовать выбить нас. А то и приказали это сделать. В принципе, и верно. Из дуэлянтов с нашей стороны вчера мы были самыми лучшими».
«Вчера этот Эйсон тоже был очень хорош», —
задумчиво сказал Брионг.
«И видно, что чертовски уверен в себе».
«Эйсон — столица Бельбы».
Никто меня больше не цеплял, и я спокойно покушал, вернувшись к Джоан. Но к концу фуршета было назначено уже 12 дуэлей, включая 3 моих. И теперь я, исходя из опыта предыдущих дуэлей, точно знал, что все из них закончатся смертью одного из противников. Жалость в текущей ситуации неуместна в принципе. Но что же, не я устанавливал эти правила, буду играть по ним. А начались дуэли с той самой, между двумя бельбийцами, косвенным виновником которой стал я сам. Вызов на нее состоялся позже, чем мой Брионку. Но кто его знает, какие правила существуют по очередности дуэлей в Бельбе. Возможно, бои между своими имеют приоритет над боями с чужаками. А надо сказать, удивленных среди бельбийцев тем, что бой проводится между своими, было немало. Всем было ясно, что надо выбивать аргенцев, ни время и ни место для свар между своими. Но им тут же пересказывали шепотом историю с нижним бельем, и они соглашались, что, да, слишком сильно затронуты вопросы чести, простыми извинениями такое не загладить. Толкнувший меня парень по-прежнему выглядел растерянно, выходя на дуэльную площадку. В отличие от того, с девушки которого он едва не сорвал полностью юбку на глазах у всех. Тот был хладнокровен, как удав. Дуэль закончилась очень быстро. Уже через минуту срыватель юбок был мертв. Его противник оказался очень хорош. Беспрестанно давил, приводя его в смятение, и ловко заманил в ловушку. Достойный противник для меня. Надо будет, если он начнет вызывать аргенцев на дуэли, обязательно его обезвредить. Но если он по этому пути не пойдет, то сам вызывать его не буду. Наверняка среди бельбийцев есть и много тех, кто поддерживает королевскую династию. А вдруг он из их числа? Было бы очень глупо убивать скрытого сторонника бельбийского принца. Ну а следующей дуэлью стала наша с Брионком. Как и договорились, тот сделал ставку у судьи перед дуэлью. Судья принял и мою ставку, аккредитив из банка на 10 тысяч золотых. Излишне говорить, что Джоан и Лор сделали крупные ставки на меня у букмекеров. Я велел не стесняться и ставить по 80 тысяч золотых каждому. Я бы и 500 000 поставил, но понимал, что это нереалистично. Нет такого букмекера, что согласится взять ставку такого размера. Мы с Брионком спустились на площадку. Судья дал сигнал к старту, и я сразу пошел на противника. Хмыкнув, он пошел навстречу. Остановились мы в 25 метрах друг от друга. Еще на ходу он аккуратно послал в меня каплю льда, видимо, в надежде, что у меня плохое зрение. Пришлось, когда она подлетела, шагнуть влево, пропуская ее мимо. Затем он запустил меня огненным шаром, потом еще одним, с прицелом на то, чтобы они взорвались примерно в метре передо мной. Явно пытается отвлечь мое внимание или заставить закрыться щитами от взрывов, зафиксировав на месте. Это даст ему возможность провести новые комбинации. Я даже знаю, на какие именно, скорее всего, он нацелился. Нет, идти на поводу у противника на таком малом расстоянии нельзя. Контратаковал каменными ядрами. То, что надо на такой дистанции. Не все знают, что каменные ядра, если их кастует сильный маг, имеют шанс пролететь сквозь огненный шар, частично сохранившись, а не взорвавшись вместе с ним. А в случае удачи вообще превращаются в раскаленную каменную шрапнель. Мой противник 10 уровня, но, судя по одежде и украшениям, явно не из аристократии. Значит, у него простой 10-й разряд. Ну и у меня источник так прокачан, что моя магия по факту не менее сильна, даже на 8 уровне. Шансы есть. Мои каменные ядра полетели очень шустро. Неожиданно шустро для противника. Ну да, простые заклинания я кастую с очень большой скоростью. Что есть, то есть. Трибуны возбужденно загудели, когда они метко попали в огненные шары, заставив их взорваться примерно на середине дистанции между нами. Поскольку я реагировал, а не атаковал, это наглядно свидетельствовало о моей меткости, быстроте реакции и скорости даже простых заклинаний. А вот со шрапнелью не повезло. Каменные ядра попросту взорвались вместе с огненными шарами. Нахмурившись, противник начал кастовать новые огненные шары один за другим. Ну что же, попытаю удачи снова. В два первых посылаю каменные ядра, а перед третьим неожиданно ставлю водяной щит в 5 метрах перед моим противником. Опять рев трибун. Поставить щит на дистанцию в 25 метров мало кто сможет, хоть на 8-м, хоть на 10-м уровне. Некоторые не смогут и на 12-м. От силы мага тут ничего не зависит. Это сочетание качества маны, сродства с собственным источником и ловкости. Шар попадает в водяной щит, покрывая все вокруг облаком пара. И мне, наконец, везет. Второе из каменных ядер таки не разлетается бесполезным веером осколков при взрыве, а раскаленный шрапнелью летит в Брионка. Брионк скрыт от меня паром, но я вижу, как расширяющимся конусом ярко сверкающие осколки камня влетают в пар и слышу крик боли. Зря он остался на месте, когда оказался скрыт от меня паром. Я вот сразу, как потерял его из виду, сделал 3 шага влево, хотя, возможно, он попросту не успел или не угадал с направлением. На всякий случай, шагая в сторону, я запустил веером в пар одну за другой 3 ледяные капли. Мало ли, повезет. А в 2 метрах от меня просвистела воздушная стрела. Вылетев из пара, она продемонстрировала, что мой противник жив, хотя другого я не ожидал. Зато спасибо, скорректировал 3-ю ледяную каплю, исходя из места появления вражеского заклинания. А затем я краем глаза заметил кровавый бумеранг, заходящий слева по высокой дуге. Получается, подранил я своего противника, а он хладнокровно решил, зачем крови зря пропадать. Вдруг маг 8-го уровня не заметит такого изощренного заклинания. Я сместился на несколько шагов влево, чтобы бумеранг точно пролетел мимо, а тут и пар рассеялся. Брионг выглядел не очень хорошо. Темные пятна на одежде были в местах в 7. Примерно одинаковые по размеру. Значит, это все шрапнель. Ни одна из ледяных капель не попала. Лицо злое, правая ладонь испачкана в крови, как и рукав. Все правильно я понял. Собирал кровь из ран, чтобы скостовать кровавый бумеранг.